Всем привет! Это подкаст Data Coffee. Или Data Coffee. Кому как больше нравится. Data, Data.
Potato, мне больше нравится Data.
Data. Пусть будет сегодня Data тогда. Что у нас? Новости? Есть что-то интересное, на самом деле, что можно было обсудить бы. Есть и по зарплатам, чего сказать. Есть и по всяким там падением сервисов, по ML и прочему. С чего сегодня начнем?
Давайте начнем с того, что произошло прямо сейчас.
Так.
GitHub упал на европейской части земли.
Да, упал, полежал 2 часика и вернулся. Вот. Я отслеживал это почти в прямом эфире. У GitHub есть такая штука, GitHub Status, по-моему, называется. Да, githubstatus.com. Я так понимаю, что это сайт от самого GitHub, вот, где можно подписаться на апдейты. Да. И здесь есть такой небольшой дашбордик, где они отчитываются о Git Operations, то есть можно ли там пушить, пулить, API requests, веб-хуки, issues. Кстати, интересно про issues. Я не знал, что issues — это вообще отдельный сервис внутри GitHub. Ну, опять же, со своим API, да, в принципе.
А там где-нибудь жира под капотом.
Ну да, мне тоже кажется, что там жирообразная штука.
Та open-source версия.
Ну, надо сказать, что все-таки GitHub issues, они в минималистичной своей версии, я уже знаю, Алекс, ты лучше знаешь, в минималистичной версии они просто шикарные, летают суперские. Конечно, я предпочитаю гитлабовскую штуку, но они как бы не особо отличаются, и оба хорошие. Pull requests, actions, packages, code spaces, copilot и pages. Copilot вообще не падал. То есть Copilot работал. Наверное, потому, что Copilot работает на ажуровских серверах. И, в принципе, вообще мало имеет отношения к Copilot-ским серверам, я так предполагаю. Но у меня лично то, что меня беспокоило, упали... Все было зелененькое, pull requests были желтенькие. Но лично для меня это отражалось в том, что я вообще зайти не мог. Никуда на GitHub, ни на наш... Ни на нашего, ни на наши аккаунты внутренние, ни на любые open source. Интересно будет посмотреть, что случилось. Пока что никто не написал никакого отчетика. Вот. Но работа могла у кого-то, я думаю, серьезно встать. Меня лично интересовали мои тестики. И я только недавно узнал, что они...
Погоди, ты сказал по пару часов назад. Ну, значит, уже рабочий день закончился. Ну все, дай ребятам апдейты установить, задеплоить. Что ты на самом деле?
Они как будто планировали специально, да, на европейские, это, на европейской части.
Ну, в Европе же не работало.
Да, мне и домой, в принципе, идти никто не заметит. Так, можно и утром было.
Да, утром чуть пораньше приду, да. Подниму. Ну, прикольно. Issues прикольные, в принципе, в GitHub удобные, но мы не пользуемся, у нас Jira.
Не пользуется? Jira.
Jira. Ну, как бы мы бы пользовались, но у нас есть люди, которые не очень в Git в целом, и убедить их, что именно в issues там все удобно, это вот прям надо иметь грамотный спич, чтобы влияние оказать. Им в Jira удобно, там интеграция с Confluence, там вот эти вот все ссылочки, там миллионы всяких шаблонов, знаешь, там всякие чек-листы.
Ну, знаю,
да. На доске все привязано, и вот это вот все. Можно было бы все в GitHub'е, но народ говорит, неудобно.
У нас как бы, у нас все, и Jira, и Confluence, и система, которых я никогда не слышал. Вот, но в итоге у нас так получается, и это, наверное, называется хаос, но он все-таки немножко контролируемый. Все, что... так сказать, PO, PM facing, оно идет в тикеты и в conference. Все, что engineering facing, оно... Мы стараемся, по крайней мере, очень быстро обновлять в вики и в issues'ах, потому что порой какой-то Jira тикет не хочется писать, просто не хочется в Jira заходить на самом деле. Вот, если прям каждый subtask расписывать и так далее. Наверное, иногда стоит делать. Я как бы не поддерживаю, так сказать, такой подход, но мы заметили, что когда идет особенно коммуникация между своими поясами, вот, и Jira является таким single point of truth, она же single point of failure в итоге. Вот, и в итоге мы сошлись на том, что какая-то такая очень быстрая, совсем локальная коммуникация идет через GitHub Issues и через GitHub Wiki. ну или GitLab. Ну, и оказалось довольно удобно. Но опять же, наверное, я смотрю на это с точки зрения, что эти репозитории, они маленькие, и там количество issues не превышает сотни. А в то время как Jira, ну как бы да, понятно. Там это больше инструмент для того, чтобы потом анализировать, как все пошло и поехало. Так что как будто это разные, для разного инструмента. Ну, опять же, не видел issues на больших проектах, поэтому не
знаю. Хочется верить, что люди, по крайней мере у нас, которые проталкивают вот это все и держат идею, что надо Jira пользоваться, что они умеют все это анализировать. А не просто потому, что им интерфейс красивый.
Интерфейс вот красивый.
Да.
Но ну, он, наверное, красивый. Ну, опять же, в Jira дофиг еще плагинов. Да, для аналитика надо бы вкус и цвет. Big Data ну, увольнять да. автоматически можно. Точнее, завести тикет на то, чтобы сделать Big Data, на то, чтобы кого-то уволить.
Точно. Дина, а у вас open source какой-то, Jira, или вы свое что-то писали?
У нас Jira и Confluence.
Ну, короче, да, очень много людей почему-то предпочитают, непонятно.
Ну, для Enterprise это очень удобная штука, очень хорошо настраиваемая для разных проектов, поэтому... Но надо уметь ее готовить так, чтобы она не тупила, поэтому нужно, важно иметь штат джиристов.
Ну да. Наверное. Я вообще не в теме. Я когда у меня что-то не получается, я сразу кому-нибудь иду, у нас там есть delivery manager. Говорю, помогите. Я не понимаю. Потом я вот так вот два раза моргаю, и все получилось. Что произошло, я не знаю, но явно у людей какие-то волшебные палочки есть. Не знаю. Ой, да.
Ну что, давайте, что ли, перейдем к зарплатам?
Давайте.
У нас есть борт от... Как же называется? У меня потерялась вкладочка.
Ну, в авторах я вижу тут reveal the date. Это Рома Бунин, да? Он к нам в гости приходил.
Да, и, собственно, дашбордик, он на DataLens строится. Качество дашборда меня полностью устраивает. А вот циферки, которые там, у меня прям большие сомнения на этот счет.
Ой, давайте плавно будем ходить. Вот есть тут, я смотрю, я, кстати, не сам дашборд открыл, а скриншот, который к новости был прикреплен.
Тут лучше открыть дашборд, его там прям можно...
Ну, я сейчас просто его увидел, я сейчас открою, пока кто-то другой потом будет говорить. То есть блок удовлетворенности уровнем текущего дохода. Тут есть доволен, скорее недоволен и недоволен. Вы в какие да. группы?
Довольны и недовольны в сумме... Ой, вернее, довольны и скорее довольны в сумме... 63%, то есть 2/3 дата-специалистов — это борт по доходу именно дата-специалистов. И 63% из них довольны или скорее довольны. И только каждый пятый вообще недовольны. Интересный разброс. Во-первых, очень интересные цифры, прям интересные. Например, зарплата инженера данных ниже, чем зарплата системного или бизнес-аналитика, и ниже, чем зарплата продуктового аналитика. И чуть-чуть выше, чем зарплата BI-аналитика средняя. По моему опыту, это не так. Ну, то есть вот вилки, про которые я знаю в нескольких компаниях, у инженеров данных, они повыше, чем вот у названных аналитиков. Но интересно другое. Практически все зарплаты, фактически и зарплаты ожидаемые, различаются примерно на 50 тысяч. То есть всем недоплачивают по полтосу. Вот. Что еще рассказать?
Сейчас все хотят Steam Deck купить просто. Им каждый месяц им не хватает на Steam
Deck. Ровно. Ну да, но Steam Deck 60 стоит, поэтому не все хотят Steam Deck. Видимо, кто-то хочет все-таки... Как его? Nintendo Switch.
Может быть.
Мне очень понравилась зарплата дата-инженеров, разделенная по грейдам. Джун, Мидл, Сеньор и Тим Лид. И вот если Джун, Мидл и Сеньор, ну, достаточно такие цифры, достаточно логичные, там, 140 Джун, 200 Мидл, 280 Сеньор. Это такая, ну, скажем так, средняя вилка, не топовая компания. То у Тим Лида зарплата 1,5 миллиона в месяц. При том, что ожидаемая зарплата 350 тысяч. Это вот это на основании единственного респондента эта циферка выведена. Поэтому... Но, тем не менее, разница между фактической и ожидаемой зарплатой минус 1 190 000.
Но чувствуется, что человек недоволен своей зарплатой. Понимаете, ожидаемая 350, а получает 1,5 миллиона. Он не знает, что с этим делать каждый месяц.
Пять раз.
Понимаете? 4. Вот есть люди, которые Steam Deck хотят купить каждый месяц, а этот думает, куда все это девать.
Бедняга, я очень сочувствую.
Давайте поможем, как там, Даше найти, куда потратить 1,5 ляма.
Еще очень интересная статистика по тому, какими инструментами пользуются аналитики и какая у них зарплата. Забавно, вот из всего этого самый дорогой навык, который лучше всего оплачивается, это инструменты Data Quality. Они даже дороже инструментов ML. А если вы хотите уменьшить свою зарплату, то учите Excel.
А как по поводу, значит, изменения зарплаты? Ну, тут, правда, не уменьшить, а увеличить есть опрос, видно, был. Первый пункт — это прокачивать hard skills. 27%.
Меня расстраивает сразу, просто вот расстраивает. Я думал, какая-то магия.
Да, soft нет, skills, придется... Да?
Придет у них всего 18%, у магии всего 18%.
Если по всем смотреть...
Да, если по всем смотреть без фильтров, то там 20% считают, что надо прокачивать софт-скиллы. Но мне всегда казалось, что проще всего поднять зарплату, устроившись в другую компанию.
Да.
Вот это прям всегда работало.
Абсолютно согласен. Хочется немного расстроить людей, которые ответили продуктивнее работать. Потому что, ребята, это не работает. Вот. Там.
Да?
Вообще не
это
работает.
Интересно. Но мне кажется, что это работает все-таки.
Оно как бы, ну, получается, ты сейчас непродуктивно работаешь. И ты говоришь,
нет, что... Нет, ну, в смысле, не ты... Это же не продуктивно работать, а продуктивнее, чем сейчас.
Я не люблю такие вот размытые понятия. Где конец? Вот есть максимум какой-то, предел продуктивности? Вот явно у человека есть.
Есть.
Давайте я вам расскажу классную историю про одного знакомого-знакомого, который живет в Америке, и он смог, подстроить так, что врачи ему поставили СДВГ и выписали таблеточки, которые повышают продуктивность, концентрацию, все такое. И он выучился на какого-то там суперкрутого специалиста, и теперь вообще живет лучшую свою жизнь.
А ему таблеточки помогли, в смысле?
Или да, ну то есть вот те самые таблеточки, которые ребята с СДВГ получают, ну, по медстраховке, не знаю. Интересно,
звучит как такой биохакинг в довольно рисковом исполнении, мне кажется, нет?
Да. Это прям что... неизвестно, как это может отразиться на самом деле на мозгу, который работает полную силу.
Это интересно, это прям интересно.
Да, мне бы очень хотелось узнать комментарии Ирины, что она думает на этот счет.
Ну, у нас выпуск, который еще не вышел, про про фарму, да, как раз это. Угу. Это для меня лично это звучит довольно опасно, но опять же.
Ну, у нас много рисковых людей. Например, вот 9% респондентов считают, что чтобы увеличить доход, надо найти вторую работу.
Вот они.
Это не рисковые люди. Рисковые ищут пятую или шестую. Ну, вторую, типа, что?
Подумаешь, 8 часов тут, 8 часов там, еще и поспать остается.
Зачем? При этом среднее количество часов 38. Как бы, это очень странно. Это очень странно, если вот две работы, ну, как бы. Это мало, нет предела совершенства. Всего лишь каких-то 38 часов в неделю.
Мне кажется, выходные. Это не 8 там, 8 тут. Мне кажется, это 4 там, 4 тут. Ну, или в зависимости от работы, 6 там, 2 тут.
Это главное, что знаете, сначала надо прокачать софт-скиллы и продуктивнее работать, да, а потом уменьшать количество времени, потраченное на конкретную работу, и устроиться на пятую, на шестую.
Все интересный способ. Все сходится. Как бы устроиться в другую компанию, я не удивлюсь, если среди этих людей есть те, которые имели в виду во вторую.
Неизвестно.
Думаешь, они устраиваются в эту же самую компанию? Просто на вторую работу?
Это сложно. Это может быть сложно. Я не говорю, что невозможно. Я уверен, что такие случаи тоже возможны. Но это гораздо сложнее, чем просто в другую устроиться.
Да.
Для себя у меня главный вывод — надо изучать инструменты Data Quality.
Это хардскиллы и прокачка хардскиллов.
А Excel? Как же?
Да нет, тогда если ты выучишь Data Quality Excel, у тебя зарплата не изменится.
Ну, тут интересная разбивка, опять же, по навыку владения, вот последняя таблица, на уровне лид владение Excel среди остальных категорий наивысшее. То есть там 53 респондента сказали, что владеют Excel.
Кто бы сомневался.
Но при этом зарплата у них наинизшая.
Среди лидов.
Ну, среди лидов.
Ну, как бы... интересно.
Так, я пошел посмотреть, что у этого инженера данных, тим лида.
А мы не знаем, сколько у него работ на самом деле. Я подозреваю, что штуки 4.
Да и он тим лид, ты че? Ему все, у него 1.5 ляма. Он грустит, думает, куда эти деньги девать. Ты ему предлагаешь еще 4 найти.
Или нет, 3? Я думаю, что у него уже 4.
Из-за этого 1.5 ляма.
Угу.
А ожидание он по 1 указал случайно. Из-за этого расхождения. Может быть.
На самом деле график очень красивый. И...
А, да, кстати, я... кстати, у него это все в премии, походу. Обратите внимание, если отфильтровать этого товарища, то у него почти все это в премии. В медианной, в средний процент вышло. Уровень должности Team Lead, средний процент премии, мне, к сожалению, не видно весь текст, от дохода 77%. То есть чувак настолько перформит, что ему премию выписывают просто 3 раза по средней зарплате. Вот это. Вот учиться надо у таких, на самом деле.
Софт-скиллы, да. Ребят, софт-скиллы.
Есть этот инженер данных, слушает наш подкаст.
Team Lead, инженер данных, да. Специалист по Excel. Вот, хороший человек.
Да, напишите нам подкаст, мы с удовольствием пообщаемся в подкасте здесь, в качестве гостя. Это правда интересно.
Вот, научите нас продуктивнее работать, потому что это то, что вы отметили.
Не подкасты записывайте.
33%. В принципе, 3 пункта у этого человека отмечено, что нужно делать, чтобы увеличить доход. Прокачивать софт-скиллы, прокачивать хард-скиллы и продуктивнее работать.
Все,
по 33%.
Идеальный. Мне кажется, просто идеальный тимлид. Тут как бы не дать не взять, нужно с ним пообщаться.
Или с ним.
А кто его знает? R, вот этот вот ваш programming language, не нужен, чтобы 1.5 ляма получать.
Абсолютно. Excel нужен. Язык нужен.
По-любому. Ну, прикольно.
Хочу отметить, опять же, визуальный стиль класс. Я вот теперь я как бы, когда мы звали Романа к нам в подкаст, да, я читал про DataLens, смотрел примеры работ, но вот именно вот сейчас потыкать вживую именно вот этот паблик, это очень приятно, кайфово. Я прям глаз радуюсь, черт подери. Вот, хочу такие же научиться строить теперь. Надо теперь наш раздвигать на DataLens, посмотрим, что это выйдет.
При этом там нету большого разброса, ну, как Рома рассказывал, нету большого разброса стилей, но да, выбран самый такой минималистичный, приятный для глазу стиль, на мой взгляд.
А вы в темной теме смотрите или в светлой?
Я в темной. Темной. Я в светлой смотреть.
А, потому что на скриншоте светлая явно в новости, а я открыл, у меня тоже темная включена. То есть там...
Светлая тоже... Замечательно выглядит. Но все-таки темное. Ну, сейчас у меня темное время суток, может, поэтому. Но цвета. Основные разбивки цветов остаются теми же самыми. Только фон меняется чутка. Да. Давайте дальше.
Давайте. Что у нас тут?
Я хотела узнать у Алекса. Расскажи, пожалуйста, свое мнение. А сериальчики, которые ты посмотрел недавно о Fallout'е?
Я не весь посмотрел. Сериал офигенный. Но
это прекрасно, потому что спойлеров нам не надо.
А я весь.
Вот, вот. И не надо вот это вот.
Хорошо.
Но я где-то... Мне кажется, я где-то с серии до четвертой или до пятой досмотрел. Но мне очень нравится. Очень приятно. Я, честно говоря, я, по-моему, неоднократно упоминал уже в подкасте человек, который обладает далеко не самой лучшей памятью, если мягко сказать. Поэтому я очень плохо помню, в принципе, сюжетные линии и игры, и фильмов, и всего прочего. И, по сути, каждый раз, когда я смотрю какое-то видео игровое или просто видеопроизведение, то я практически как в первый раз его смотрю. И вот с Fallout'ом примерно та же история, но, на мой взгляд, учитывая еще, конечно, у меня есть некий байс, потому что я очень люблю то, что делают Ноланы, братья наши Ноланы, вот. Очень хорошо, очень интересно, очень классные костюмы, мне нравится как это, какое-то дозированное, как это сказать-то правильно, насилие, что ли, да, вот именно, которое внутри, ну, оно дозированное, но когда оно есть, оно прям вот, ух, вот, прикольно, интересно, довольно забавная там графика, там, где она есть, CGI, вот это вот все, там, какие-нибудь монстрики, ну, интересно, ну, и сюжет, как бы, классный. Никаких, ничего, никакого негатива не могу сказать. Очень нравится. Единственный минус, с которым я столкнулся, это то, что у меня не работает тут Amazon Prime, и я через VPN его смотрю. Плюс, что мне не пришлось этот VPN покупать. Вот, коллега одолжил просто свою учетку. Ну, короче, прикольно, очень классно. Я подумываю, учитывая это, Женя же в плавании, значит, ходит, не слушает наши подкасты, негодяй, не знает, что у меня Steam Deck тоже есть. А я вот теперь думаю, точно, что у меня, имея Steam Deck, может быть, попробовать какой-нибудь Fallout на нем запустить. Есть такая мысль. Ну, как-то же надо.
Я как раз вчера доиграла в Hogwarts Legacy второй раз. И думаю, куда бы дальше. И вот я думаю, возможно, это будет сериал Fallout и игра Fallout, особенно если ты расскажешь, какую ты выбрал и насколько она тебе нравится, какую часть.
Ну,
собственно,
да.
Новость.
Ну, да, я играл в первую и вторую, и это все, что я играл из серии Fallout, на самом деле. Но говорят, что...
Вот, что которые... они портированы, именно такие старенькие.
Старенькие, скорее всего, работают, мне кажется, потому что есть старенькие даже под macOS. Есть какой-то чувак, не знаю откуда, из СНГ, откуда-то, из стран бывшего или СССР, или из текущего СНГ. Он написал какой-то комьюнити-движок, который может парсить файлы, открывать файлы Fallout. И это работает и на Linux, и на macOS, и на чем хочешь. То есть, ну, нужна копия Fallout, соответственно, со всеми этими ресурсными файлами. Но все отлично работает. Это в части первой и второй. А вот все остальные я не играл. Там есть и New Vegas, по-моему, да? Хотел сказать Las-Vegas. Четвертый есть, еще какой-то. В общем, есть что поиграть. Вроде говорят, прикольно выглядит. Но я просто вот не добирался как-то до них. Может быть, есть смысл.
Новость в том, что Amazon продлил сериал на второй сезон.
Да.
И это прекрасно.
У меня с этим связана веселая история, буквально вот на днях произошедшая. Ну, во-первых, я сериал досмотрел. Я пообщался с людьми, которые тоже смотрели, и у меня знакомые разделились ровно на два лагеря. Это те, кому сериал прям зашел, и те, кто критикует его. Мне лично сериал понравился. Я люблю, когда есть трешачок, и для меня, мне кажется, что ультра насилие или ультра сарказм, он уместен в этой вселенной. Но опять же, мое знакомство с вселенной Fallout — это первая и вторая часть. И по сути рассказы моего товарища детства, который его зовут Денис. Вот он, кстати, недавно, по-моему, стал слушать нашего подкаста. Мне нужно ответить в Телеграме, но все знают, сколько я отвечаю в Телеграме. Вот. Он в детстве очень много рассказывал о том, как он проходил. Это были самые захватывающие, наверное, рассказы об этой вселенной, как все происходило. И именно они, ну и статьи, сформировали как бы мнение о том, что это такая гипертрофированная вселенная такого повышенным содержанием черного юмора. Вот. С очень густым содержанием черного юмора. И вот в этом плане сериал отрабатывает на ура. После этого я посмотрел пару обзоров, где есть очень много критики от фанатов и ценителей, о том, что возможно, точнее, возможно...
Игра была лучше наверняка.
Нет, речь о том, скорее, что я так понял, что авторы, не помню откуда, из Bethesda, да, вроде как, они сказали, что это входит в канон теперь. Потому что события сериала входят в канон. Но получается, там нестыковочка с событиями, насколько я понял, как раз Нью-Вегаса. Вот. Но, да, интересно, что буквально это полгода назад, когда мы думали, какую игру постримить, вот, все-таки, я думаю, может, проще всего нам постримить червей. Вот, мне кажется, это запустится на всем и не везде. Вот, и не требует особого включения вообще мозга и звука. Я думаю, а не поставить мне Fallout New Vegas, потому что я не играл ни в один. У меня даже нашлось место на диске, вот, на виндовом моем компе. Я его ни разу не запустил, но забава была в другом. Буквально позавчера я провел 4 часа, спасая оба ноутбука. Я пытаюсь загрузить ноутбук на Linux, он говорит, что нет такой учетной записи на ноутбуке. Ну, нет такого пользователя. Мне стало неприятно, вот, я испугался немножечко. У меня были пара кусков кода, которые не закоммичены. Ну, как бы, ничего такого страшного, но все равно неприятно. Вот, а дело в том, что ноутбук остался... Работал от батарейки, разрядился, видимо, в ноль. Ну, я думаю, ну, может, что-то диск слетел. Не знаю, что могло случиться. Чтобы починить, нужно второй ноутбук, который будет в том же домене работать. Это ноутбук на винде. Винда 10. Я пытаюсь зайти... Ну, короче, я пытаюсь что-нибудь открыть. Нужен VPN. VPN обновился. Мне обновления не прилетали. Каким-то чудом я связался с нашей поддержкой. И у нас есть свой там какой-то инструмент для удаленного рабочего стола. Они заходят на комп и там делают свои дела какие-то виндовые. Вот. И человек увидел, у меня на рабочем столе валяется Steam и Fallout. И, ну, он был немало удивлен, учитывая, что у нас все очень огорожено. Он говорит, как так? Я говорю, как? Ну, я смог поставить, ну, поставилось. Вот. Админ удивился, сказал, что это, ну, конечно, странно. Вот. А потом выяснилось, почему у меня ничего не обновляется и так далее. И у меня винда активации просит. Оказалось, что моя винда работала 600 дней.
Без перезагрузки?
Да, да. То есть каждый раз, когда я закрывал ноут, она уходила, по сути, в слип. Да. Я думал, что она пару раз перезагружалась. Может быть,
Погоди. Сейчас продолжу, да, уточнить. А ты в итоге выключал? Или он пока в том же режиме работает?
Он, в смысле, после этого?
Да.
Чтобы скриншот сделать?
Я не знаю вообще, в принципе.
Админ поставил перезагрузку. Вот. И в итоге...
Он, возможно, рекорд просто сорвал.
Не знаю, возможно. Возможно. Это было прям феноменально. Вот. До сих пор ноут на винде работает с трудом, но мне удалось хотя бы связаться с другим админом, который уже по Linux. И мы вместе спасали мой загрузчик и так далее. В общем, все получилось. Вот. С тех пор идея поиграть в Fallout... Она обновилась, потому что я посмотрел, что он так и стоит на винде. Вот. И я подумал о том, что не надо обновляться, потому что обновление прилетает с виндой 11. И, скорее всего, они там еще наградили таких политик, что никакой с ним поставить точно нельзя. Вот. Но как есть.
Прикольно. Я тут пошел посмотреть цены на эти самые Fallout'ы. И, в общем, если на Steam покупать, то четвертый Fallout стоит 13 баксов. Но есть сайтик такой, CD Keys, и они продают за 5. И можно в Steam потом эту лицензию вгрузить и играть. То есть, в принципе, недорого. Сейчас я еще посмотрю на остальные цены. Fallout 76 — 20. Третий — 13. Есть еще VR. Прикольно. Четвертый, как раз, есть VR. Да, четвертый под Windows. Fallout Tactics.
Вот, да, я играл в Tactics. Это... Но это, по-моему, Tactics не считается каноном. И Tactics вообще не Fallout. Тут у меня летят тупые помидоры, потому
что... Это как Shelter примерно, Fallout Shelter.
Ну нет, идея другая. Это больше... Это больше, что это типа XCOM от Fallout. Вот. То есть, по сути, никакого отыгрыша, просто пошаговые бои, много их, вот и все. Групповые.
Был бы тут Женя сейчас, мы могли бы разделиться, кто в какой Fallout будет играть, и потом, через несколько эпизодов, как-нибудь записываясь, поделились бы
впечатлениями. Выясним, запустилось ли у кого-нибудь на чем-нибудь, да?
Да, например.
Например, на Маке.
Или на Nintendo.
Ну, я думаю, и там запустятся, просто наверняка представить придется.
Ну, наверное, да.
Хочу закончить про сериал. Мне в итоге очень понравилось, я вот люблю трешачок, но я знаю ребят, которые скажут, что слишком много юмора неуместного и ни к чему. Вот.
Боже, они в игру играли в первую и вторую?
Вот, многие не играли в первую и вторую. Эстетика дальше, она, видимо, поменялась значительно. Вот, поэтому как-то так.
Ну, вот, простим этих ребят. У них есть время поиграть в первую и вторую. Понять, откуда вообще ноги растут всего этого.
Там, или, конечно, или без ног.
Эстетика, да.
Да. Ну, единственное, что меня прям покоробило, это в некоторых эпизодах прям видно задники, которые, ну вот, прям JPEG. Слишком плохо. Вот. Но в целом, как бы, это... Я к этому равнодушен, потому что я не ожидаю ничего от сериала по игре. Вот. До этого меня очень порадовал сериал по гонкам тоже из игры по 90-х. Я забыл, как он называется. Я сейчас с
актером... Трон, что-то типа Трона какая-то?
Не. Я найду, скажу. Ну, в общем, тоже такой настоящий трешак.
GTA?
Нет.
По GTA, там... потому что тоже сейчас готовится сериальчик.
Да, там, где есть мороженчик, веселый мороженчик.
Не помню такого. Ну, короче, вот ты сказал по поводу игр, наоборот, сериалов или фильмов по играм. Я согласен, это очень, мне кажется, сложно делать, потому что ты, с одной стороны, хочешь найти зрителя в людях, которые не знакомы с этой вселенной, чтобы их, как бы, их привлечь. А с другой стороны, ты должен не получить очень много негативных отзывов от тех, кто знаком со вселенной и вот таких ярых фанатов. Это сложно. Но при этом, я говорю, вот я лично как бы тоже не ждал именно какой-то прямой параллели с игрой или еще чем-то, хотя она есть явно там именно и по сюжетной линии тоже. Но я, в принципе, был уверен в каком-то определенном уровне качества из-за того, что вот режиссер или кто там продюсер, эти Ноланы, один из братьев, я, в принципе, им доверяю. Я не могу сказать, что будет дальше, потому что вот был сериал от одного из Ноланов, не Кристофер, который «Интерстеллар», например, снимал, а второй, я забыл, как его зовут, Джонатан, по-моему, он снимал «Мир Дикого Запада», например. И мне очень понравился первый сезон, я перестал смотреть на второй. То есть то, что продлили, не означает автоматически, что все будет хорошо, может что-то испортиться. Но я уверен, что первый сезон весь отличный. То есть, поэтому надо смотреть.
Twisted Metal игра, которая сериал перевели, по-моему, Scared Metal он называется. Ну, это совершенный вот... Трэш, как он есть, мозгосушильный сериал, но меня очень порадовал, потому что я прям остановиться не мог смотреть, потому что та самая эстетика, как бы я себе ее представлял в детстве, когда бы эту фигню играл. Вот. Может быть, это я и есть целевая аудитория как раз подобного рода сериала, содержащего продукт.
Сериал, мне нравится, как ты это завернул. Да, я предлагаю к следующей новости переходить. Я на самом деле думал, что я добавлял ее, но я что-то сейчас смотрю на список, не вижу. Вижу две других, которые мы с Маком, мне кажется, добавили относительно IBM и HashiCorp. Я видел другую еще новость, значит, HashiCorp, как вы помните, несколько месяцев уже, наверное, назад изменил лицензию для многих своих проектов, включая Terraform. И вот касательно Terraform мы обсуждали, что почти сразу появилась open source альтернатива, которая называется OpenTofu. И Terraform увидел в одном из пиаров в этот OpenTofu нарушение своей новой лицензии. Выглядело это таким образом, что у них был какой-то кусок кода. Ну, я сейчас точно не вспомню название, но условно там, не знаю, давайте пофантазируем, что был уже в open-source версии до смены лицензии какой-нибудь класс с названием Coder, и одновременно и HashiCorp, и OpenTofu в своих репозиториях начали добавлять новый класс с названием Decoder. это я сейчас фантазирую именно в части имени, но буквально это именно так и выглядело, просто имя какое-то другое. То есть скопировали уже ранее существовавший код, чтобы просто сделать новый класс для немного противоположных целей. И HashiCorp юристы, увидев это, написали письмо, открытую претензию в OpenTofu относительно того, что, ребята, вы воруете наш код. Посмотрите на наш PR. Он входит в лицензию вот эту вот их новую модную BSL, или как она там называется, которая стала более закрытая и запрещает использование в open source, значит, продуктах. На что те отправили им открытое письмо ответом и объяснили, что, ребята, вы сделали абсолютно то же самое, что делали и мы. Вы скопировали старый кусок кода, что мы все, в принципе, как разработчики нередко делаем. Переименовали там две буквы по этому классу, потому что он должен был делать почти все то же самое, что предыдущий, только в обратную сторону. И теперь вы нам говорите, что типа это мы. Тем не менее, они там добавили какие-то дополнительные проверки, они попросили контрибьюторов подписывать какое-то там открытое письмо, что они честные, не хотят ни у кого ничего воровать, а пишут этот код сами и так далее. Но тем не менее, HashiCorp, короче, негодяи, хочу сказать. Что это за поведение вообще? Вы поменяли лицензию и пошли всех на бабки просто кидать. Так, дела.
Напоминает поведение еще одной компании, Nintendo называется.
Так, так, так. Ну-ка, ну-ка.
Продолжай.
Ну, касательно как раз того, что мы говорили в прошлый раз, касательно бана для эмуляторов. То есть, как бы, я так понимаю, мы обсуждали в прошлый раз, что один из эмуляторов забанили довольно быстро. Вот, потом появился еще один, вроде бы его тоже забанили. Причем забанили в смысле, что забанили на платформе iOS, да, в Apple Store. А я так понимаю, что из GitHub вычищают проекты.
Вот. Да, и... да. Nintendo идет по пути выпиливания вот этих open-source эмуляторов.
Ну, надо сказать, что, опять же, Nintendo никогда и не была контрибьютором open-source и не создала инструмент, который использовался прям в огромном количестве.
Да, это их закрытый продукт, на самом деле, и как бы тут получается, что они пытаются свою лицензию защитить. Окей, Terraform в обратную сторону пошел. У них был открытый продукт, которым все пользовались, и в какой-то момент они решили заработать денег. Так вот, к новости теперь, которая есть все-таки у нас в списочке новостей, ну, их две, но примерно в одном и том же. Чувствуется, и несколько видел публикации на эту тему, что вот это решение о смене лицензии HashiCorp финансово на пользу не пошло. То есть они поняли, что они не очень-то получают выгоду, не очень получают клиентов на свою вот эту платную платформу и так далее. Люди начали постепенно, медленно и постепенно переходить на вот этот OpenTofu. А HashiCorp, руководство, я не знаю, менялось или нет после того решения, но что произошло, это вот одна из наших новостей, что появилась информация о том, что их покупает IBM, и вот совсем-совсем свеженько о том, что все-таки купил IBM.
Да, HashiCorp.
Ну вот, собственно, вот к чему приводят очень странные решения менеджмента, ярый такой... агрессивный переход из open source в платные лицензии осуществлять. Не делайте, пожалуйста, так. Потому что мы-то все просто уйдем на OpenTofu, а вы что будете делать? Придется вам, как тем людям на дашборде по зарплатам, искать вторую, третью и прочие работы, повышать софт-скиллы, хард-скиллы.
Софт-скиллами уже проблема, как мы понимаем.
Да, как минимум, да.
Ну, написано, например, вот если открыть Top Stories в Гугле конкретно сейчас, то акции IBM, я уж не знаю, за какой срок тут читается, она, по-моему, за последний день читается, да, если не ошибаюсь, выросли на 1%, а акция HashiCorp на 7%. Что звучит...
Это логично. Не-не, мне кажется, это логично, потому что у HashiCorp, наверное, я сейчас могу ошибаться и заблуждаться, но исходя из того, что я видел в публикациях, у HashiCorp все было плохо после того решения. То есть, скорее всего, это должно было быть выгодно для всех. У IBM не было такой платформы внутри, потому что если взять какой-нибудь AWS, например, у них есть свой там CloudFormation для того, чтобы делать похожие штуки. У Microsoft и Google, я уверен, есть свои инструменты для того, чтобы делать Infrastructure as Code. У IBM не было такой штуки, ну, какие-то очень старые деревянные поделки, погремушки. То есть явно обеим сторонам это было выгодно. Вопрос, насколько будет дальше это куда развиваться. Может быть, IBM, конечно, очень такая утопическая моя идея и желание, но было бы неплохо, если бы IBM сказал: ребята, мы возвращаем Terraform и прочим продуктам open source лицензию. Это было бы прикольно.
IBM, ну...
Ну...
Мечтать
но не непонятно, непонятно, что они будут с этим делать, понимаешь? Ну да, у них будет вот эта компания. Ну, ну выбросили там немного денег вот на этот HashiCorp, а дальше что?
Ну, судя по всему, опять же, видя лишь часть, естественно, бизнеса, бизнеса он огромен, да, и слыша отзывы о них, о том, чтобы они сильно заботились о своем имидже, ну, не очень-то похоже, если честно. Опять же, это очень наивное представление, наверняка, если быть в этом на рынке, да, и следить за всеми новостями и так далее, можно увидеть куда совершенно иные тенденции. Например, годичный график стоимости акций IBM показывает, что там в начале января что-то у них случилось, у них акции взлетели там на, ну так, значительно, процентов на 10, по-моему. Вот. Значит, все-таки они что-то там делают, какие-то правильные бизнес-решения, да? И я, надо посмотреть конкретно статьи за этот срок, чтобы понять, что случилось такое. То есть, но при этом, что я не слышу, чтобы IBM прям сильно вкладывались в open source. В отличие, например, от Microsoft, который open source в последнее время вкладывается просто тоннами. Вот. Опять же, не знаю, как это влияет на его бизнес. Вот. Но, да. Не знаю, если такое произойдет, то, конечно, будет замечательно. Но что-то подсказывает, что IBM деньги считают совершенно в иных...
Погоди, ты смотришь на это с той точки зрения, что если это будет open source, то IBM деньги потеряет. Мне кажется, это неравнозначное понятие. То есть можно отлично зарабатывать деньги на open source.
А зачем, зачем тогда IBM этот актив?
Чтобы вернуть его в open source, получить, там, я не знаю, благосклонность каких-нибудь кастеров.
И продавать консалтинг?
Ну, то есть... И продавать, например, да.
Ну, в принципе, IBM действительно продает консалтинг очень
много. Я, конечно, очень далек от таких решений рыночных и прочего. Я просто могу фантазировать и изобретать какие-то странные идеи. Но, тем не менее, мало ли. Ну, то, что на open source зарабатывать можно, это 100%. Вопрос, планирует ли IBM делать именно с этими продуктами, это нам неизвестно. Но я думаю, скоро узнаем.
В анонсе написано, что они собираются делать какие-то multi-cloud solutions и вот это вот все. Что бы это ни значило. Вот, ну, посмотрим, это интересно. За HashiCorp как бы то, что не обидно, просто прям видно, насколько динамично, да, вот это одно решение, серьезное, наверное, долго думательное, ну, вот, привело к такому. Возможно, в самом начале где-то они уже договаривались о том, чтобы быть правильно проданными, и, наверное, продажа, возможно, могла себя включать смело лицензии.
Так, что у нас еще по новостям?
Конечно, мне понравилась новость о том, что Doom запустили на Аштопе. Вы посмотрели видео, как это выглядит?
Да, да.
Выглядит очень думно.
Вот, ну, надо сказать, я респектую. Это мы говорили уже об одном из Doom'ов, который работает, в принципе, в Text Mode терминала. Это что-то похожее. Вот. Мотивация автора. Я думаю, это будет прикольно. Ну, несомненно, это правда прикольно. Вот. А там есть known issues, и там первое issues — это не работает клавиатура, например. Ну, не, для меня то, что даже в демо-режиме это работает, уже потрясающе. Как бы аплодирую, круто, действительно весело.
Прикольно. Скажите мне, вот
надо штоп установить только. Чтобы потестить.
Я тут смотрю на новость, которая называется Volkay Open Source замена Redis. И внезапно оказывается, что Redis перестал быть open source. Это правда, да, или я что-то не то читаю?
Да, это факт. Мы, кстати, у нас была новость, по-моему, об этом. Я не помню, затронули ли мы прямо ее и обсудили ли. Но да, Redis пошел практически по тому же пути, что и HashiCorp. и с одной из недавних версий они ушли на другую лицензию, уже не такую open. И, собственно, как ожидалось, почти сразу появились альтернативы. И вот одна из таких альтернатив — это вот этот вот самый Valkey. Я его, честно признаюсь, не щупал, не устанавливал, не могу сказать, что там, как он, можно ли его брать. Насколько он как бы прозрачная такая альтернатива, что просто можно поменять там имя, имиджи в Docker Compose, и все взлетит, как и раньше работало, не могу сказать.
Но вроде учитывая количество issues и pull request'ов, это вообще не Redis, конечно.
А у Redis'а мало было?
Наоборот, мне кажется, много было. Но хотя 12 тысяч звезд, кажется, что не так уж и плохо.
Но просто сейчас последние две недели, что не новость, то очередной fork Redis'а.
Угу.
Ну, что логично. Вопрос, кто из них выживет, да, в какие будет тот же Microsoft или кто-то вкладываться, в какие не будут. Увидим скоро, наверное. Еще небольшая прямо новость про Snowflake. Хотел рассказать, прочитал на днях, что они выпустили новую версию Python API. Наверное, те наши слушатели, кто работал со Snowflake, знают, что, в принципе, в старой версии там была возможность так же, как и с любым другим движком баз данных, отправлять SQL через эту библиотеку для Python, выполнять какой-то код, получать result set и так далее, как все обычно. С этой новой версией, с новым API, они немножко изменили подход. Теперь вот в этом новом API можно работать с объектами, нежели с прямым SQL. То есть можно собирать именно фильтры. Это очень похоже на DynamoDB или какие-то NoSQL решения, если вы с подобными работали. Мне сложно судить. Вот для меня лично, конечно, SQL-like язык гораздо более привычнее и с ним проще работать. Но я уверен, что переход на что-то новое может добавить каких-то новых возможностей. Надо посмотреть. Штука вышла. Я тоже пока не устанавливал. Есть у нас в паре там репозиториев коннекторы для Snowflake. Там пока используется обычный старый API через SQL-like язык и запросы. Надо посмотреть. Может быть, действительно будет быстро. Может быть, удобно. Не могу сказать. Но такая штука есть.
Следующая новость. В Firefox наконец-то появится группировка вкладок. Новый SEO решил приоритизировать эту задачу, учитывая, что она набрала огромное количество лайков. Вот именно этот issue. Я не знаю, как именно его репортили. Ну вот. И очень многие ругались, что зачем-то интеграцию AI-инструментов делать вместо того, чтобы сделать такую базовую полезную вещь, как группировка вкладок.
Я зашел, посмотрел на мозиловский этот типа issue-tracker, где вот как раз эта штука про группировку вкладок, она находится уже in development. Так что,
да, поделаю. Да. Наконец-то... Наконец-то. А вы пользуетесь вкладками, группировкой вкладок в браузерах?
Вот я хотел спросить у вас, коллеги, подкастеры. Объясните мне, вот я знаю, как реализована эта штука на уровне профилей, может быть. Это есть и в Google Chrome, там и Chromium, да, и в Safari, и так далее. И я знаю, как именно в Chrome реализована группировка именно вкладок внутри профиля, и как в Safari. И вот способ группировки в Safari мне, конечно, в 1000 раз более привычен и приятен, нежели то, как в Chrome. Потому что я не понимаю, как пользоваться тем, как оно сделано в Chrome. Собственно, вопрос. Вы пользуетесь в Chrome вот этой функцией или нет? Или там в Safari этой функции или нет? Потому что в Safari это именно вот Tab Groups называется. А в Chrome это вот заголовки. Я не очень понимаю, как этим пользоваться.
Ну, на самом деле, я этим не пользуюсь, потому что стараюсь держать скрытыми только те вкладки, которые мне нужны прямо сейчас. Но, тем не менее, когда их количество разрастается, когда нужно отслеживать большое количество, не знаю, задач в жире, например, следить за их состоянием, или открыть большое количество вкладок в Confluence, чтобы там собрать какую-то мету всего, что там, не знаю, всех ТЗ, вот в этом случае это, конечно, помогает избегать беспорядка вкладок. Но, конечно, бывает такое, что забиваешь на то, что надо их группировать, просто беспорядочно открываешь 10, 20, 30 вкладок, потом все их закрываешь.
Ну вот я не очень понимаю именно как в Chrome. Мак, вот ты, может, меня сейчас поправишь. Просто так, то, как это в Safari работает, это работает как бы у тебя сессия работы с браузером. Mm. Вот ты решил поработать, допустим, не знаю, с Confluence тем же самым. У тебя открывается новое окно, ты накидал там кучу вкладок, и это сохранил как tab-group. Ты потом можешь к этому вернуться, он все эти табы откроет, но они не висят постоянно, не загораживают место на экране и так далее. В Chrome последний раз, когда я на это смотрел, может быть, это было год назад, это работало просто вот в этой общей строке со всеми табами, он там цветами или как-то группировал. Вот ты этим пользуешься?
Я, честно, пытался. Ну, во-первых, я скажу, у меня есть такая штука, специальный такой демотиватор. Это такая штука, которая показывает количество открытых вкладок. Вот как думаете, сколько у меня сейчас открытых вкладок?
68.
1056.
Ну, если умножить мое число на число Алекса, есть вероятность, что мы где-то там будем.
Да, это все раскидано примерно по 12 окнам. Вот, то есть примерно в каждом окне примерно по 100 вкладок. Вот, я вначале пытался, думаю, надо вот погруппировать их. То есть вот там, не знаю, все про LLM-ки. Потом становится... Вот, и в какой-то момент... Я понимаю, что в этих вот моих вкладок LLM-ки там стало 50, и выделилась одна тема, например, LLM Guardrail. Я такой, ага, надо делать другую группу вкладок. Перетаскивать из группы в группу, это прям вот неудобно, жесть. Там вроде можно переначать через правую кнопку, но, короче, в какой-то момент я понял, я этим не пользуюсь, это слишком геморройно, и мне, вот Женя как объяснял, как, например, я работаю, я иду по листу вкладок, не знаю, какой-нибудь GitHub, там, да, читаю документацию, я открываю их, там, штучек 10, а потом постепенно закрываю или еще открываю. Вот. И вот тот способ группировки, о котором ты сказал, Алекс, вот он был бы для меня логичен. Как бы есть некий корень, из него происходит дерево, да? В Chrome этого нет, или в моей версии Chrome этого нет. Я уже не обновлял месяца два, наверное, три. Но, в общем, я не нашел это удобным, честно скажу. Но я вижу у коллег, особенно у PM-ов, у них вот каждый практик — это отдельная группа вкладок, и у них это все выглядит аккуратненько и там классненько. Но мне думается, что вот именно логический подход Chrome, он какой-то странный. Именно с точки зрения UI. То есть неудобно таскать вкладки по заголовку окна, и, по заголовку Chrome окна, и вот пытаться втыкнуть ее в группу вкладок. И надо нажимать, начать вкладку. В общем, я не нашел это удобным. Может, оно поменялось как-то, но по итогу как-то, видимо, фишка не зашла. Я так понял, что в этой issues, кстати, сейчас скажу про Firefox, в этой issues, я понял, там еще адресованы вертикальные вкладки. Потому что, если есть вертикальные вкладки, например, в Firefox, нужно было ставить отдельное расширение раньше. По-моему, сейчас это будет нативно. И я вот это был, очень был бы рад, потому что в Firefox именно вертикальными вкладками пользуется больше, чем горизонтальными, опять же.
Как вывозит твой ноутбук 1500 вкладок открытых?
Не 1500, 56. Не, они же все в саспенде. Они все... То есть у Chrome есть нативный саспендер. Раньше была такая штука, Tab Suspender, а сейчас они это внедрили в нативную версию. Поэтому, ну, там, активных, не знаю, 10, 20, 30.
Ну, вот. Тогда да. Таких 56 или 1500?
Нет, 1056.
1056. Всего лишь.
Ужас.
Тот момент, когда ноутбук таки умрет... Вот, они все станут нужны. И потом начнется новая группа вкладок.
Синхронизация не включена, кстати. Можно сделать так, что на новый ноутбук перетечет.
Включено. Но это чересчур. Раз умер ноутбук, значит, и не нужен был.
Это в этом в Safari, в мобильном, я помню, наткнулся на ограничение. Вот в мобильном у меня много вкладок. Мне просто лень их закрывать. И я наткнулся на ограничение 500 открытых табов, может быть, в Safari мобильном. Можно открыть новую группу вкладок и сделать еще 500, либо держать все в private mode. Если ты делаешь private mode, то там неограниченное количество. Ну, то есть есть варианты.
Никто не узнает, сколько у тебя вкладок открыто, если в private mode.
Да, да, факт.
Среди новостей меня зацепила одна, которую добавил ты, Алекс. Я прям на нее посмотрел, и я близок к тому, чтобы уже начать писать Docker Compose App или что-нибудь такое. Называется штука Coroot. Я о ней не знал. Это такое, типа low-cost observability, которое работает на eBPF приложениях. eBPF это, опять же, для меня аббревиатура ничего не означает. Я так понимаю, что это такие легкие бинарники, которые позволяют работать с близко к ядру Linux. Как я понимаю, опять же, специалисты меня поправят. Я посмотрел на Docker Compose, меня он порадовал безумно. Это сама эта штука, Coroot, это Prometheus, ClickHouse и Node Agent. Ну, собственно, в принципе, логично. Кто-то должен отправлять коллектору метрики с хоста. Ну, или там из образа, да, с контейнера. Штука работает, как я понял, довольно быстро. Я потыкал DiffDemo, который они запустили. Там, по-моему, сервисов 30. Все работает очень быстро. И дашборд, который они предоставляют, кстати, не знаю, дашборд, похоже, это их дашборд, это не графановский какой-то дашборд. Это, похоже, они сами сделали. Тоже работает очень быстро. И самый основной selling point, то, что вы можете делать instrumentation для языков, которые никогда не знали, что такое instrumentation бывает. Как-то Cobol, плюсы, наверное, да. Ну, плюсы знают, но какой-то код third party, который хочется посмотреть, как он будет работать. Вот это вот хорошо инструментирует. Тейк такой, что можно посмотреть даже до строчки кода. Ну, я думаю, когда для строчки кода нужно, конечно, инструментейшн, чтобы в коде был. Но отлично позволяет, как я понял, смотреть метрики хоста, то есть смотреть там, когда были спайки памяти, спайки CPU, от хостовых метрик до метрик, собственно, перформанса самого приложения и запросов. Вот. Я пользовался до этого Signals штукой, я, по-моему, по ней говорю в подкасте. Вот. Из таких open-source она наиболее легко разворачивается. Но эта штука выглядит тоже очень классно, и они сразу показывают, как это разворачивать и на Docker Compose для локальных экспериментов, и на Kubernetes для более глобальных экспериментов. В общем, я руки сейчас попробовать, потому что это выглядит минималистично. Это OpenTelemetry любимая, то есть это Vendor Agnostic. И стек, который предоставляется, он очень быстро. То есть Signals тоже работает с ClickHouse, и конкретно как Metric Storage это очень быстрая как бы, штука. Вот. И Prometheus как стандартный, где как стандартная утилита для любой телеметрии. Вот, в общем, open source во все поля крайне приятная штука, мне кажется. Осталось только узнать, будет ли он выполнять именно те вещи, которые нужны. Они часто связаны с тем, чтобы смотреть на накопленные метрики, например, за неделю и относительно недели делать какой-то алертинг. Например, там, за последние два дня у нас, не знаю, response time увеличился на 30% или на 100% почему-то. Вот такие штуки сложные, да, это уже обычно делают другие сервисы, да, или в Elastic, или в Grafana должны быть отдельные штуки, которые создают алерты, вот. Но даже на том минимальном уровне, что описано в документации, это выглядит крайне круто. В общем, респект ребятам, кто это сделал, я хочу потыкать.
Да, прикольная штука. Ты сейчас про алерты и вот эти изменения какие-то сказал. Мы примерно то же самое получаем в плане наших ETL-процессов и DBT из пакета Elementary, в котором тоже есть anomaly detection. Он может там смотреть изменения там, количество строк загруженных относительно среднего или медианного, там всякие алерты на этом строить. Но да, штука вот эта в плане именно сервисов очень прикольная. Я тоже заинтересовался, как обычно со мной это бывает. Я добавил это в новости, но пока сам не смотрел. Еще одну штучку тоже open-source хотел добавить в наш текущий эпизод. По-моему, open-source, кстати, я вот что-то засомневался прям. GitHub. Ну да, на GitHub вроде есть CLI. В общем, называется Sling. Это вот прям для ребят, которые с данными, как Женя любит говорить, байтовозы. Вот это прям вот для нас, ребята, для нас, байтовозов. Значит, консольная утилитка, которая может переложить данные из одного места в другое. Говорят, очень быстро работает, open-source, поддерживает кучу всего. Там, ну, на главной страничке там AWS, Snowflake, ClickHouse, из того, что я вижу прямо сразу по сгря и так далее. То есть вы просто в одну команду говорите взять отсюда, положить сюда, и оно начинает работать. Я не знаю, насколько это вот на практике удобно, но я хотел бы еще попробовать именно вот эту утилиту по той причине, что нам очень часто приходится что-нибудь выгружать из Oracle, и для этого пришлось написать свое кастомное там, небольшое приложение, которое коннектится к Oracle, выгружает все в S3. Если мы сможем из Oracle выгружать с этой утилиткой, и она будет быстрее, то я думаю, мы запросто сможем перейти, потому что чем быстрее, тем лучше. Но надо посмотреть, пощупать, установить, насколько действительно оно быстро работает. Звучит интересно. Бывают и не только как бы не такие, как сказать, не периодические задачи, а просто разово что-то откуда-то куда-то переложить. Это прям прекрасно. Этот инструмент, или точнее так, инструмент этого класса мог бы занять определенную нишу там и на моем компьютере, так же, как в какое-то время занял там VisiData для конвертирования данных и какой-нибудь JQ для поиска и прогулок по JSON. Вот эта штука тоже могла бы надолго обосноваться, если она удобная, работает и производительная. Надо посмотреть, возможно, она добавится в списочек. Вот. Так, что у нас на сегодня? Все? Или еще что-нибудь захватим?
Есть еще, наверное, важный сет LLM-ок. Это релиз Llama 3. Произошел на этой неделе, я так понимаю. Или, может, на прошлой. В общем, не так давно Llama 3 анонсировали. И с ней же анонсировали чат-бот от Meta. Я, честно сказать, ни то, ни другой не пробовал. Но, как обычно, это очередные прыжки вверх на кучу бенчмарков. Вот, и вот этот вот ballpark GPT-4 и вокруг него, он так начинает сужаться. Вот, где находится Claude, GPT-4, и вот сейчас, возможно, Llama 3 там кого-то она обогнала. И несколько часов назад лично я прочел, но, может быть, это до новости несколько дней, вышла Microsoft-ская модель Phi-3, это было Phi-2. Это модель, которая славится тем, что при значительно меньшем количестве параметров она показывает очень классные результаты. Вот, причем, я так понимаю, модель Phi, именно она же, у нее выложены веса в open source. Единственное, я не знаю, можно использовать ее в коммерческие продукты. Это всегда вопрос лично в нашем случае. Но очередной прыжок дальше в плане LLM-ок, self-hosted и не только. Ну вот, и все ближе приближаются к GPT-4 в плане перформанса и так далее. Будем посмотреть, что это выйдет, но конкуренция всегда хорошо. Вот. Опять же, что касается чат-бота от Меты, опять надо посмотреть, как все будет работать и для чего. Вот. Мы лично используем Claude в наших задачах и Mistral, потому что эти модели показывают наиболее удобный промптинг, но все они до сих пор еще не достают до GPT-4. Если честно, по некачеству.
Слушай, а скажи, пожалуйста, вот эта Llama, я как человек относительно далекий от этого, она целиком в open source, то есть можно это выкачать, запустить у себя, или она открыта просто для использования именно в плане запросов, промптов?
Я не знаю, как с Llama 3, и, честно сказать, Llama 2 мы не разворачивали, но была такая штука, что Llama 2 вначале они анонсировали, что есть такая модель, а потом утекли веса. Вот, именно не была утечка, и вот с этой утечки начали модель уже делать квантизацию, и уже квантизируем модель, где-то разворачивается self-hosted. Как с Llama 3 не знаю, и, честно говоря, не знаю, какой сейчас легальный статус весов Llama 2. Вот. Ничего сказать не могу, если честно.
Вот. Я понял. Я просто натыкался на статейку, в которой обсуждение шло, что OpenAI, который своей исходной миссией там, и целью создания, говорил, создание open инструментов для AI, но по факту всячески закрывается и делает платную подписку на эти вещи. И в отличие от него, там, Цукерберг и Мета делают как раз обратную историю. Они создают новые вот эти модели, которые пускают в массы, в народ и дают возможность ими пользоваться. Хотя, это кто бы подумал, так, как бы компания, которая коммерческая и изначально коммерческие цели преследовала.
Ну, действительно, да, и Мета, и Microsoft, они в этом плане большие молодцы. Вот, и это хорошая альтернатива вообще тому, что делает OpenAI. Однако, надо признать, OpenAI и, опять же, с тем же Microsoft, с Azure, да, отлично могут продавать свои ChatGPT-4 и 3.5, и они отлично продаются. До сих пор пока шикарное качество. Так что Microsoft, получается, играет вот туда-туда. Вот Microsoft молодцы, вложились в OpenAI, да, я так понимаю, значительно. И в то же время они продолжают выпускать вот свой open-source фи3. Я так понимаю, веса у меня тоже, кстати, доступны. Вот. Но так или иначе, это очень интересный рынок, где странным образом и коммерческие, и open-source продукты конкурируют. В общем, я пока ничего сказать не могу больше, кроме того, что мы лично радуемся тому, что Amazon у себя хостит через Bedrock и Llama, хостит и Claude, и Mistral. Mm-hmm. Вот, среди чего Claude пока не забывает топовых. Буквально вот на днях в некоторых регионах, как обычно, можно уже пользоваться Claude 3 Opus. Это крутейшая модель, да, Claude 3, которая по максимально приближается к GPT-4 по перформансу. Вот.
Окей, окей. Ну, интересно, посмотрим. Будем наблюдать за развитием событий. С вами был ваш любимый подкаст Data Coffee. Сонные немного, но при этом жаждущие поделиться информацией и новостями ведущие были с вами. Услышимся через недельку. Всем пока-пока.
Всем пока.
Всем пока.